Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Коррупционные скандалы и предвыборная кампания в Украине. Как влияют разоблачения на рейтинги кандидатов, на общественную атмосферу, на то, как вообще будут проходить выборы. Об этом мы будем говорить в нашей студии с гостями. Главой правления организации Transparency International Ярославом Юрчишиным. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый день.
И адвокатом Татьяной Казаченко. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Но вначале сюжет о сути событий.
Как свидетельствует проведенный в середине марта опрос общественного мнения, рейтинг претендентов на пост президента Украины по-прежнему возглавляет шоумен, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Вторую и третью строчку, меняясь в разных соцопросах местами, занимают действующий президент страны Петр Порошенко и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Финальный этап предвыборной кампании отмечен несколькими коррупционными скандалами. Самый громкий из них – скандал вокруг «Укроборонпрома» – государственного концерна, объединяющего предприятия различных отраслей оборонной промышленности. Журналисты интернет-портала Bigus.info обнародовали несколько частей расследования о масштабных злоупотреблениях в оборонном секторе, отмывании и хищении государственных средств, в том числе и соратниками высшего руководства государства. Коррупционным схемам закупок по завышенным ценам запчастей к военной технике оказались причастными отец и сын Гладковские. Из-за разразившегося скандала 4 марта президент уволил своего протеже и в недавнем прошлом бизнес-партнера Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Кроме того, Порошенко заявил о проведении в скором времени международного аудита концерна «Укроборонпром». Тем не менее, оппоненты Порошенко используют этот скандал, чтобы обвинить президента в бизнесе на крови и разрушить его патриотический предвыборный образ. Как заявляет Юлия Тимошенко, президент Украины, скрывающий в своем окружении коррупционеров, совершил государственную измену. К кампании по дискредитации Порошенко присоединились активисты праворадикальной организации «Национальный корпус». Они требуют отправить за решетку участников скандала вокруг «Укроборонпрома» и арестовать их имущество. Акции активистов «Национального корпуса», как это произошло в частности в Черкассах и Киеве, заканчиваются столкновениями с полицией. До выполнения своего ультиматума националисты намереваются срывать по всей стране предвыборные митинги Порошенко. Еще одним скандалом, который косвенно также может отразиться на рейтинге действующего президента, стало решение Конституционного суда Украины. В начале марта суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение. В составе группы депутатов, обратившихся по этому вопросу в суд, большинство – союзники Порошенко. В окружении президента попытались не только дистанцироваться от этих скандалов, но и переключить внимание на Тимошенко. Соратники главы государства обвинили лидера партии «Батьковщина» в использовании подставных лиц для финансирования фонда избирательной кампании.
Ярослав, вот неожиданно эта предвыборная кампания, хотя, может быть, я не прав, когда говорю неожиданно, я скажу ожидаемо, стала кампания разоблачения коррупции. Вначале казалось, что будут говорить содержательно именно о политике, что будут говорить о социальных проблемах, что будут давать обещания социального толка, которые всегда отвечают все украинские выборы. Но сейчас же понятно, что о коррупции говорят больше, чем о социальных обещаниях и даже о войне.
В самом деле, да, и это, как мне кажется, не совсем правильно, особенно если мы сравниваем проблему коррупции и проблему войны. Хотя, если проанализировать последние информационные потоки, то эти два вопроса смешиваются вместе, потому что сейчас главное внимание – это к коррупции в сфере национальной безопасности, обороны. А это очень чувствительно, потому что это соединяет два фактически самых главных или самых затребованных вопроса на национальной повестке. Но вот то, что мы на протяжении 5 лет не смогли обеспечить необратимость пресечения коррупции, фактически сыграла с нашими политическими элитами злую шутку и, с другой стороны, дала им возможность фактически сместить коммуникацию с вопроса, как мы будем возвращать Крым или Донбасс, на вопросы коррупции и обвинять один одного в том, кто больший коррупционер.
А скажите, Татьяна, вот когда началась история с журналистским расследованием вокруг «Укроборонпрома», стали сразу говорить, вы знаете, это в избирательных рейтингах обязательно обозначится. Избиратель не простит такой ситуации. Вот окружение президента. Президент должен бороться за выход во второй тур. Теперь у него будет гораздо меньше возможностей. Появилась социология, особых колебаний в рейтингах нет. У меня такое вообще сложилось ощущение, что избиратели в Украине воспринимают борьбу украинских политиков вокруг коррупционных вопросов как такую, знаете, борьбу нанайских мальчиков. Они не верят больше в честность никого. И этим, кстати, может объясняться та популярность, которую неожиданно получил телевизионщик Владимир Зеленский.
Я думаю, что избиратели могут предоставить сюрприз, потому что когда они войдут в избирательные кабины, только тогда они могут принять даже не то решение, которое они декларировали. И я думаю, что в этой части сюрпризы возможны. И, в принципе, история это подтверждает. В принципе, даже Хиллари Клинтон напечатали все журналы, как первую женщину президента выиграл Трамп. То есть до последнего это было неизвестно.
У вас у самой какое ощущение вызывает вся эта история, когда действительно коррупционные расследования появляются за несколько месяцев до недель до выборов?
Факт. Наличие коррупции не может оправдываться, будут скоро выборы или не будут. Я отношусь к тому, что я поддерживаю всех журналистов-расследователей. Я поддерживаю общественные платформы, потому что они всего лишь наблюдатели. Они задают вопросы. Именно государство имеет в руках инструменты для того, чтобы это доказать или доказать, чего этого нету. Поэтому, пожалуйста, есть информация, а государство может в том числе перед избирателями повести себя самым достойным образом и показать, как она реагирует на эту информацию. Поэтому я буду поддерживать любые гражданские платформы, буду поддерживать журналистов. Но если это правда, это должно быть известно.
Ярослав, но то, что происходит с журналистскими расследованиями, как раз антикоррупционными перед выборами, оно вообще показывает государство совершенно в ином свете, чем даже гражданин хотел бы его видеть. А что я имею в виду? Вот кандидат на постпрезидента, понятно, это уязвимая группа, но у избирателя должно было быть доверие к чему-то, к правоохранительной системе. Но журналистские расследования показывают, что правоохранительная система, мягко говоря, может сама тормозить любое антикоррупционное расследование. Новая антикоррупционная структура, надежда очень многих украинских граждан и ваших соратников, Ярослав.
Но в самом деле, если даже сравнить реакцию, скажем так, стандартных наших правоохранительных органов, то есть таких уже традициональных, и Национального антикоррупционного бюро, то после там, размышлений, после консультаций все-таки детективы, которых вспоминали в расследовании, они отстранены от дел. Да, ЕЗО глава, мы ждем все-таки решения.
Это заместитель главы НАБУ, да?
Да, отстранение и ЕЗО, потому что это нормальная практика. Не потому, что он виноват или они виноваты, а потому, что надо нормально расследовать это дело, и причастность или непричастность должно доказать следствие. Потому, если оценивать с холодным рассудком, подходить к этому, то все-таки новые антикоррупционные НАБУ показало, что более открытое, но еще не тот уровень открытости, который бы нам хотелось. Недоверие, к сожалению, это огромнейший бич не только отношений власти и гражданского общества, а это и отношения между украинцами. Мы в самом деле, у нас очень много, что должно нас объединять, та же война с Россией, и в это же время мы очень тяжело находим какие-то общие платформы для того, чтобы объединяться и двигаться дальше. Я хочу консолидироваться с коллегой по тому, что функция журналиста показывать, функция журналиста открывать, функция гражданского активиста тоже подсвечивать и мониторить, как действует власть. А реакция власти фактически и строит вот эти отношения доверия или недоверия. И для меня самое большое разочарование – это то, что сейчас очень много политиков, очень много рассказывают про то, что, вы знаете, это было известно еще в 2017 году. Некоторые говорят, что еще раньше. И потом рассказывают, и вот НАБУ ничего не сделал. Если вы это знали все, военная прокуратура, генеральная прокуратура, имели факты, вы ждали, пока НАБУ облажается? Ну, это как-то вообще не складывается. И потому, честно говоря, я очень жду фактически хотя бы в этом деле каких-то конкретных решений и конкретных действий. Я скажу так, что да, может быть, под давлением общественности, но все-таки президент пошел на то, чтобы отстранить Гладковского от позиции заместителя главы Союза национальной безопасности. Честно говоря, это только потому, что выборы.
Думаю, если не было бы выборов, не было бы такого решения, но же элементарно в такой ситуации.
Да, но нет. Это очень правильно. Но нет, мы своих не сдаем. И вот это большая проблема. И сейчас, вот, скажем так, отношение к Сытнику – это мы своим, мы, если свои замешаны, даем возможность им доказать, что это не так, но отстраняем, чтобы не было никакого влияния. И никто не мог сказать, что там политически как-то мотивированное, да, расследование. Или мы все-таки действуем, как в Украине, да, плохой человек, но свой.
А скажите, Татьяна, может быть, вот за эти 5 лет после Майдана просто не нашлось правильного инструментария обновления правоохранительных структур?
Дело в том, что законы пишут люди, но исполняют их тоже люди. Украина имеет одно из лучших антикоррупционных законодательств. Но я обычно людям рассказываю совершенно простые примеры. Я могу дать вам совершенно поломанный, обгрызенный карандаш рисовать. Если вы хороший художник, вы все равно нарисуете хорошую картину. И вы попросите меня инструмент лучше. Но если я вам дам даже самые лучшие кисточки и самое лучшее полотно, даже если вы хороший художник, но не хотите рисовать, вы ничего рисовать не будете. Мы сложились в такой ситуации, вот пришли, когда требование к изменению – это требование общества, людей и международного сообщества. А вот власть, потому что очень часто там есть представители олигархата, они не заинтересованы в изменениях. Поэтому те законы, которые они принимают, в том числе антикоррупционные, это вынужденная мера. Мы пытаемся написать законы, мы заставляем применять, мы публично обсуждаем, они вынуждены, чтобы иметь политическое лицо. Перед Западом, перед украинцами, перед избирателями, они вынуждены их применять, но параллельно смотрят, каким образом их саботировать. В 2015 году внесли изменения в Уголовный кодекс. Незаконное обогащение, да. Незаконное сбогачение – это статья. Конституционный суд сейчас признал недействительной ее, неконституционной. Что это значит? Мы даем инструменты, а система думает, как эти инструменты нивелировать. Поэтому это такой эволюционный процесс, который происходит между балансом, между обществом и представителями государственных органов.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Напомню, что это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Эта программа посвящена влиянию коррупционных скандалов на украинские выборы. Гости эфира Ярослав Юрчишин, глава правления Transparency International Украина, и адвокат Татьяна Казаченко. Вы меня несколько напугали, Ярослав. Потому что обычно вот такие вот ответы мы слышим, когда обсуждаем российскую политику. Владимир Путин мог бы убрать того или иного чиновника, который заподозрен в коррупции, которому серьезные претензии, но он не любит давление. Он своих не сдает. Надо подождать. Если бы не какие-то особые обстоятельства, он бы никогда его не отправил в отставку. Я вот эти вот мнения экспертов, ну, последние 18 лет слышу, Ярослав, когда обсуждаю какие-то, скажем так, проблемы кремлевского двора. И тут вдруг вы приходите и говорите, что так же действует украинская власть. И что мне думать?
Украинская власть действует совсем по-другому. То, что фактически руководители правоохранительных органов ни с кем не согласуя сами принимали решение про то, можно отстранять, не можно. Почему? Потому что ПЭТ решал один человек, или бы советовались обязательно с одним человеком. В то же время есть некоторые, я бы так сказал, рецидивы постсоветского пространства, которые все-таки в Украине еще существуют. И вот это самая большая проблема. Потому что мы фактически стараемся изменить, мы стараемся проводить реформы, а рецидивы опять-таки наступают. Да, мы принимаем очень прогрессивные законы о том же незаконном обогащении, которые действуют в более чем 40 странах, но наш Конституционный суд, который мы тоже там очень хвалили в свое время, они принимают решение, что это незаконно, и тем самым прикрывают фактически большинство очень громких дел. То есть есть рецидивы, в то же время то чувство свободы, то чувство конкуренции, которое есть в Украине.
За 5 лет в стране изменилось 4 генеральных прокурора. А что касается государственной фискальной службы, один фактически был отстранен от обязанностей, а второй бежал из страны. И можно продолжать, в принципе, такие списки. Это говорит о чем? Что недобросовестным все сложнее и сложнее держаться на своих должностях, и они вынуждены демонстрировать дела для того, чтобы продолжение быть на должности было релевантно почему они там есть.
Ну вот, кстати, с этой статьей о незаконном обогащении тоже интересная история. Конституционный суд принял это решение буквально перед выборами, да, тоже. По сути, это налоговая амнистия, ну так, если сказать, и имущественная, но для всей элиты. И для тех, кто за, и для тех, кто против, и для тех, кто сегодня власть, и для тех, кто придет завтра. Как это вообще произошло?
Я поразилась вообще, решение ли это Конституционного суда. Потому что Конституционный суд, он не может посылаться на нормы. Он выходит из принципов права, из верховенства права, из духа права. И он совершенно, говоря о том, что нарушаются права человека на презумпцию невиновности, он вообще не говорит о том, что это касается конкретного субъекта. То есть человека, который пошел на государственную должность, представляет собой частичку государства, и больше того, он субъект электронного декларирования. То есть он полностью говорит о том, все, что он имеет, доказательная база, после этого он декларирует все, что он получает, и если он имеет миллион, например, получает миллион, а тратит 10 миллионов, то такой человек незаконно обогащается, он не может быть на своей должности. Это международная практика. И кроме того, я хочу напомнить, что сейчас в Конституционном суде до сих пор есть те судьи, которые в 2010 году изменили форму правления государством в непарламентский способ. Они не уволены, хотя парламент принимал решение о нарушении ими присяги. И больше того, у Конституционного суда есть сроки рассмотрения вопросов. Когда к ним пришел норма по 358, они должны были рассмотреть в течение ее 2 месяца. А они фактически рассматривали вопросы, как и многие другие, года. Поэтому то, что вопрос был решен и поставлен именно сейчас, может быть только к председателю суда. Без председателя суда это было невозможно. А в связи с тем, что данное решение является необоснованным, поверхностным, не трогает многие вопросы, оно является все-таки не политическо-правовым, а исключительно политическим. Это огромный удар по репутации Конституционного суда.
Когда Конституционный суд оказывается вмонтирован в систему принятия решений во власти, нарушается правовая, если угодно, устойчивость государства. В свое время, после решения Конституционного суда Российской Федерации по аннексии Крыма, группа руководителей Конституционных судов стран Центральной Европы вообще потребовала вывести Конституционный суд России из Ассоциации Конституционных судов. Европейская может сказать, что это не Конституционный суд. Потому что если Конституционный суд не соблюдает Конституцию собственной страны, то какой это Конституционный суд? И вот тут возникает вопрос. Конечно, это не вопрос аннексии территории другого государства, но это вопрос прямого участия Конституционного суда, если угодно, в клановой борьбе. Так выглядит.
Да, это то, что фактически и есть главной проблемой, или я бы сказала, главным вызовом украинских реформ, потому что мы в 2014 году были очень амбитны и очень романтичны. Мы бросились менять очень много сфер, не приоритизируя их. И проблема в том, что вот работа над обновлением, унезависимостью судебной сферы – это краеугольный камень. И фактически то, что у нас еще до сих пор суды остались вмонтированы в политическую систему и могут принимать, и очень часто принимают политические решения, вспомни же тоже дело Ульяны Супрун и другие дела – четко показывает про то, что, в принципе, для того, чтобы систематически реформировать государство, нельзя ставить телегу впереди кобылы. Потому что если мы создали новые антикоррупционные органы и хотим их эффективности, но при этом мы им даем старые суды, где старые судьи, которые привыкли по звонку решать вопросы их большинство, то в конечном итоге мы, конечно, не будем иметь процесс справедливости, даже при хорошем, хотя не все, конечно, следственные дела идут идеально, но даже при мотивированных и хорошо обученных, хорошо подготовленных детективах и прокурорах у нас не будет того уровня эффективности, на который, конечно, бы страна надеялась и общество бы надеялось после революции достоинства и после кровавой борьбы на востоке Украины.
Было наивно просто предполагать, что огромная армия чиновников, милиции, теперь уже полиции, прокуроров или судей, не будучи делать сопротивление. Была просто надежда на политическую волю и на тех людей, которые декларировали принципы, что будет построена достаточно правильная вертикаль прозрачности правил существования системы. Вот на сегодняшний момент мы их не получили, потому что очень большое количество ресурсов, в том числе бизнеса, имплементировано в парламент. Но это не значит, что ничего не меняется, потому что те инструменты, которые общественные организации в виде закона, в виде других действий имплементируют, они вынуждают власть фактически трансформироваться. они все равно вынуждают их быть более публичными. Да, они сопротивляются, да, они мешают, да, они ищут, как выкрутиться. Но опять же говорю, изменения происходят, а им все сложнее и сложнее пребывать на своих должностях.
А вот скажите, вы вот буквально через несколько недель будет уже новоизбранный президент Украины, будет меняться руководство. Вы рассчитываете на так или иначе, будет парламентский выбор, вы рассчитываете, что эта вот следующая власть будет, ну скажем так, более антикоррупционной, чем предыдущая?
Я вообще не занимаюсь вот такими предвидениями. Моя задача делать, например, от меня все возможное, в том числе от коллег, потому что я принимаю участие во многих общественных проектах, вы понимаете, для того, чтобы мои действия имели максимальный эффект и поддержать те начала, которые соответствуют нашим ценностям. Большое значение будет иметь не только президент, но и парламентские выборы. И даже если, представьте, можно показаться, что все останется как есть, перераспределение сфер управления все равно произойдет. Потому что парламент перегрузится, будет избираться новое правительство, поэтому не смогут оставить сферы влияния такими, как они есть на сегодняшний момент. А любые изменения – это эволюция.
А общество, Ярослав, общество может быть более действенным в новой ситуации? Или напротив, может быть, оно будет так верить в тех, кого оно изберет, что оно просто будет, так сказать, наблюдать? Как это было после помаранчевой революции, я хорошо помню.
Чем дальше от революции, тем быстрее люди разочаровываются, в самом деле. Не то, чтобы они меньше очаровываются, но в то же время рациональность начинает предобладать. И потому, даже если будут новые во власти, если они не смогут показывать результат, их падение будет намного быстрее, чем падение этой власти. Одна проблема только, что это расчарование, оно ведет к расчарованию в государстве в целом. И тут очень важно не упускать из внимания уровень власти, который самый близкий к людям. В самом деле сейчас я соглашусь с коллегой, что у нас идут кардинальные изменения, потому что если посмотреть на уровень новых объединенных громад, да, то есть новых административных частей, то там контакт людей и власти намного ближе, там нет посредников, и там в самом деле идут неплохие изменения. Но у нас очень большой вызов, потому что, получая хорошие ресурсы, люди на местах, которые руководят, у нас нет системы контроля за этими ресурсами. И у нас сейчас идет процесс, который может привести к очень такому интересному феномену, как децентрализация коррупции. На уровне больших городов моментами, да, если мы вспомним феномен Труханова или феномен Кернеса,
да, и мэр Харькова,
да, которые фактически руководят, как руководили за времен Януковича.
Только этом, больше возможностей у них.
При этом денег много, и потому поддержка большая. В то же время на местах еще нет такой связки. И там новые люди, которые могут работать по-новому. Наша функция как гражданских, как общественных деятелей, как журналистов, как людей-профессионалов, как моя коллега, это находить те островки адекватности и их соединять вместе для того, чтобы менять страну в целом. Будут ли какие-то восприятливые обстоятельства после следующих выборов, не знаю. Но мы найдем те островки адекватности, которые помогут нам защитить это минимум. А если удастся и развить те успехи, а они есть, которые мы вместе и с реформаторами во власти, с международными партнерами, с нашими коллегами-журналистами достигли в процессе реформирования на протяжении последних 5 лет. Я скажу, что эти последние 5 лет были в процессе реформирования очень и очень значимыми.
Может быть, нужна еще децентрализация антикоррупции? А не только коррупция, это децентрализация коррупции. Вот в чем дело.
Я бы, когда говорила о децентрализации, я бы говорила все-таки о функционале. Потому что коррупция – это следствие. И, в принципе, при правильных кадровых решениях и при правильных механизмах это достаточно, я думаю, легко избежать. Да, возможно, бытовая коррупция, но коррупцию большую, финансовую, на политическом уровне прекратить возможно.
Возможно, вот с помощью тех структур, которые уже существуют?
Да, но для этого нужна политическая воля. Мы говорим непосредственно в том числе о президенте и говорим о большинстве парламента, потому что тогда общество получит на результаты, которые действительно заслуживает, и быстрее.
А вот если говорить о том, что вот коррупция чиновников действительно уменьшается, а тотальная коррупция на местах, о чем говорит Ярослав уже, который воспроизводится на местных органах власти, она останется.
Вот здесь есть важный момент, не могу его не сказать.
Скажите, да.
Чем больше вы говорите о каком-то вопросе, тем он кажется значимее. Просто в 2013-2014 году о коррупции никто не говорил. Коррупция была совершенно в других масштабах, намного больше.
Так,
намного
да,
больше.
Она была такая,
она несоразмерна сейчас.
Да,
совершенно
да,
верно. Это
да.
Даже нельзя близко сравнить. И она не обсуждалась. Сейчас она обсуждается. Ее проблема в другой. Да, она меньше. Просто она для людей выглядит более циничной. Угу. Потому что если тогда все это понимали, то сейчас декларируется борьба с коррупцией. Это раз. И второе. Мы имеем акт военной агрессии, мы потеряли часть территории, нам хочется поддержать своих людей. Это не может не влиять на страну. Поэтому любые коррупционные действия со стороны представителей власти – это очень болезненная точка для людей. Да, мы об этом говорим, но мы это говорим только для того, чтобы эта тема не замалчивалась и была возможность на дальше делать все, чтобы коррупции в стране не было.
Сегодня гостями программы «Дороги к свободе» были глава правления Transparency International Украина Ярослав Юрчишин и адвокат Татьяна Казаченко, которых мы благодарим за участие в этом эфире. Программу для вас провел Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего доброго, господа. До увидимся.